Путешествие шестое, или как Трурли-клопоуцы демона второго рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть. От народов же солнц больших два идут на юг пути караванных. Первый, древний, от четырехзвездия к Ворозаврону ведет, звезде неверный, с переменным блеском, кое пламень свой пригасив, Карлу Аббасидов уподобляется. Прельщенные тем пускаются часто караваны в пустыню кромешную, и лишь один из девяти без ущерба из нее выходит. Другой тракт, новый, открыла империя Мирапудов, когда ее рабы-ракетчики пробили тоннель в 6 миллиардов промиль длиною сквозь самого Ворозаврона Белого. Северный вход в тоннель находить так надлежит. От последнего из солнц больших держать курс прямо на полюс, пока 7 молитв электронных не кончится. Потом повернуть налево малым галсом, да прежде стена пламенная не явится, то и будет бок Ворозаврона, а на нем отверстие тоннеля увидится, как черная точка на белых пламенах. Оттуда напрямик вниз, опасений не питая, ибо 8 судов борт-оборт тоннелем идти могут. Нет также вида, равного тому, что явится в судовых иллюминаторах. Наперед огнепад жаросеков, а далее уж по погоде. Коль нутро светило бурями магнитными шевелится, что в миллиарде миль, либо в двух от тех мест перекатываются, видны огромные узлы огня и жилы его раскаленные со сгустками белопламенными. Коль ж близится буря или седьмой ступени тайфун, сотрясается твердь, будто белая опора пламени вниз устремляется. Однако то лишь видимость. Ибо падает, но не упадет, и горит, но не сгорает в отдалении подпорами сильных полей удерживаемые. Видя, как набухает мякоть протуберанцевая, а гейзеры, молниебойцы, гиенами прозванные, ярятся и близятся, посильней надлежит ухватить кормило, ибо величайшая надобна тут сноровка кормчая. И не на карту, а внутрь светила смотреть должно, понеже никто не прошел того пути дважды единым способом. Колотый раной вьется в Ворозавроне тоннель, корчится и дрожит, как змей под ударами, а потому очи держать широко отверстыми должно, не расставаться со льдом спасителем, что по гребню шлемов сосульками прозрачными отекает, и со вниманием наблюдать за мчащимися навстречу стенами пожаров, усеянных языками гудящими, а услышав, как трещит панцирь корабельный пламенем бичуемый и угольями солнечными осыпаемый, кроме собственной прозорливости, ни на что не уповать. Однако же то надо помнить, что не всякое огня шевеление и не всякое тоннели сужение, ниже обвал белых океанов угольевых, а звездотрясений свидетельствуют. Взяв себе то на замету, навигатор умудренный не станет попусту к насосам взывать, дабы не пришлось от умудреннейших к посрамлению услышать, что капелькой аммиака охладительного хочет он вековечный пламень светила погасить. Вопрошающему же, как быть, когда подлинные звездотрясения на корабль обрушатся, каждый бывалый пустотник без промедления ответит, что в таковом случае вздохнуть достаточно, но другие приготовления предсмертные часу не станет. Очи притом можно держать отверстыми, либо сомкнутыми по желанию, понеже пламень их и так растопит. Все ж такое бедствие вечное и редчайшее, ибо скобы, скобчатые империками Мирапудовыми поставленные, хорошо твердь удерживают. И совсем благодарная езда внутризвездная представляется промеж гибко блистающих зерцал водорода Ворозавронового. Не без причин же говорят, кто в тоннель вошел, быстро из него выйдет, чего не скажешь о пустыне кромешной. Когда раз в столетие тоннель звездотрясением попорчен бывает, иного пути, как сквозь оную, у кормчего нет. Как название само указует, пустыня та чернее ночи, ибо звезд свет окрестных на нее вступать не отваживается. Толкутся в ней, как в ступе, с ужасным грохотом листов железных обломки кораблей, старанием предательства Ворозаврона с пути сведенные и в завертях бездонных лопнувшие, и вращаться так до последнего оборота галактики будут, гравитацией жестоко плененные. К востоку от пустыни кромешной лежит царство Скользко-Жвалы, к западу Око Руких, а на юг ведут пути полями смертными густо усеянные, к легчайшей голубой сфере лазуреи, далее ж к Мургунду пламеннолистому, где архипелаг аллеет из звезд безжелезных, нареченный Колымагой Алькарона. Сама пустыня, как сказано, столь черноты исполнена, сколь пассаж внутризвездной Ворозаврона белости. Не от заверти единых там беда, не от пыли потоками с высот приносимой, метеоров обезумевших, ибо толкуют иные, что в стране неведомой, в местности угрюмой, на глубине непостижимой, с времен незапамятных некое чуть сидит, а может и не чуть, неведомцем званое, по елику тот, кто познает имя его подлинное, с неведомцем встретившись, ничего уж свету не поведает, ибо света впредь не увидит. Сказывают, что неведомец тот чародей-разбойник. Живет он в своем замке в черной гравитации, вознесенном, что рвом тому замком служит вечная буря, стенами пустота, в небытии своем совершенное. Окна замка слепы, а двери его глухи. Подстерегает неведомец караваны, а когда гонит его алчба к золоту и скелетам, выдыхает он черный прах в щиты сон с путь указующих, а погасив их и сведя путников с пути безопасного, тут же вьюном, вертясь из небытия, выпрыгивает, тесными кольцами окружает и в пустоту замка своего уносит, бережливо стараясь самомалейшей застежки рубиновой не обронить. Столь он в своей ужасности аккуратен. Потом лишь обглоданные останки выплывают ниоткуда и кружат по пустыне, а вслед за ними еще долго летят корабельные заклепки, будто косточки, выплюнутые из пасти неведомца чудища. С той поры, однако, как невольничьим трудом мириадов рабов-ракетчиков тоннель Ворозавронский открыт и судовождение по тому светлейшему руслу поведено, обезумел неведомец добычи лишенный, и заревом лютости своей столь мрак пустыни озаряет, что тело неведомца просвечивает сквозь черную пелену гравитации точно костяк личинки в коконе своем могильный и фосфоричного прах обращающийся. Иные шумники рекут, будто вовсе нет неведомца. И никогда не бывало. Хорошо же им свое утверждать и не трудно, но гораздо труднее в борение вступать с вещами, коих и слова не имеет. В прохладной тиши вдали от мрака и жара рожденное. Легко им в чудовище не верить, труднее одолеть его и алчности его мерзко избегнуть. Не поглотил он неужто самого кибернатора Мургунского со свитой восьмидесятной на трех судах, причем от вельмож этих и осталось-то лишь пряжки обглоданные, кои жители селений Малой Солярии нашли на их берег прибоем туманности выброшенные. Не пожрал он неужто иных мужей неисчислимых без жалости и милосердия? Да воздаст же хоть тихая память электрическая почесть им, без могилы канувшим, коль не найдется храбрец, кто б зломучителю по-рыцарски отмстил, старым обычаям звездопроходцев следуя. Все это вычитал Трурль однажды в пожелтевшей от времени книге, купленной по случаю у какого-то торговца. Без промедления отнес ее к Лопауцию и еще раз уже вслух небылицы эти ему прочитал от начала и до конца, столь сильно они ему понравились. Клопауций, конструктор мудрости исполненный, в космосе сведущий, в обращении с солнцами и туманностями всех мастей понатаревший, только усмехнулся, кивнул головой и сказал: «Надеюсь, ты ни единому слову этой сказочки не веришь?»
«Отчего бы это мне не верить?» — обрушился на него Трурль. «Посмотри, тут даже есть искусная гравюра, изображающая, как неведомец пожирает два солнечных парусника, а добычу в подземелье прячет».
Впрочем, разве же нет на самом деле тоннеля в сверхгиганте, правда, в другом, в Бетельгайском? Ты не такой уж невежда в космографии, чтобы подвергнуть это сомнению. Что до гравюр, то могу я тебе немедленно рисовать дракона с зеницами в 1000 солнц каждое, если рисунок ты считаешь доказательством истинности, ответил на это Клопауций. Если же говорить о тоннеле, то, во-первых, протяженность его лишь 2 миллиона миль, а не какие-то там миллиарды. Во-вторых, звезда почти остыла, а в-третьих, навигация в нем не представляет ни малейшей опасности, о чем ты великолепно осведомлен, и бы сам по нему ходил. Что же касается так называемой пустыни кромешной, то на самом деле это просто скопище космического мусора шириной в 10 килопарсеков, кружащееся между Меридией и Тетрахтидией, а не около каких-то там огнеглавцев или ворозавронов, которых вообще не существует. И еще правда, что там темно, однако попросту от скопления грязи. Никакого неведомца там, разумеется, нет. Это даже не добропорядочный стародавний миф, а просто-напросто дешевая байка, произросшая в чьей-то глупой башке. Трурль сжал зубы.
«Оставим тоннель», — сказал он.
«Ты считаешь его безопасным, потому что по нему ходил я. Если бы это был ты, то слышалось бы совсем другое. Ну да ладно, оставим тоннель в покое.
Что касается пустыни и неведомца, то убеждать словесными аргументами не в моем вкусе. Нужно туда поехать и посмотреть, что из сказанного здесь, тут он поднял со стола толстенную книгу, правда, а что нет. Лопауций начал отговаривать Трурля от этого намерения как мог, когда же убедился, что тот со своим неизменным упрямством и не помышляет об отказе от столь своеобразно задуманного путешествия, заявил сначала, что не желает его больше в глаза видеть, однако вскоре стал и сам собираться в путь, не хотел он позволить другу погибать в одиночку, вдвоем как-то веселее смотреть смерти в глаза. Нагрузив корабль всякой всячиной, поскольку путь их лежал через места пустынные, хотя и не столь уж живописные, как рассказывалось в книге, друзья отправились в путешествие на испытанном своем корабле. В полете они делали то тут, то там остановки, стремясь разведать, что и как, особенно когда вышли из области, о которой имели подробные сведения. Однако от местных жителей можно было узнать лишь немногое. Они толковали дельно лишь о своей округе, а о том, что находилось или происходило там, где они сами никогда не бывали, плели явные несуразицы, расписывая со вкусом леденящие смазку подробности. Клопауций называл такие повести «коррозийными», имея в виду тот самый склероз-коррозию, который столь часто поражает старческий разум. Все же, когда они приблизились миллионов на 5-6 огненных выдохов к черной пустыне, до них дошли слухи о каком-то великане-насильнике, звавшемся разбойником Диплоем. Причем никто из повествующих сам разбойника никогда не видел и не имел понятия, что должно значить странное слово «диплой», которым существо это определяли. Трурль допускал, что это искаженный термин «диполь», и что он свидетельствует о полярной и вместе с тем противоречивой, двойственной природе разбойника, однако более трезвый Клопауций предпочел от гипотез воздержаться. Разбойник, гласили слухи, был очень жесток и легко приходил в ярость. Полностью обобрав свою жертву и все еще не удовлетворив свою чудовищную алчбу, ибо любая добыча казалась ему недостаточной, он очень долго и мучительно бил пленника перед тем, как отпустить на волю. Конструкторы минуту взвешивали, не обзавестись ли оружием холодным и огнестрельным, пока они еще не пересекли границу черной пустыни, но под конец наилучшим оружием сочли собственный разум, в конструкторском искусстве утонченный, дальновидный и универсальный, и двинулись дальше как есть. Должно признать, что во время дальнейшего путешествия Трурль переживал горчайшие разочарования. Ведь и звездороссыпи звездные, и пламена пламенистые, и пустыни пустынные, и блуждающие рифы, и скалы метеорные гораздо красивее были описаны в старой книге, чем представлялось в натуре глазу путешественника. Звезды в этой местности встречались редко, к тому же с себя невидные и очень старые. Одни едва помигивали, будто угольки, дотлевающие в пепле, другие снаружи совсем потемнели, и лишь сквозь трещины в шлаковой скорлупе, покрытой неряшливыми морщинами, просвечивали у них красные жилки. Никаких пламенных джунглей или таинственных завертей тут и в помине не было. И никто, можно дать клятву, о них даже не слыхивал, ибо весь пустырь тем именно и отличался, что в своей пустоте нудным был до последней нуди. И все тут. Что ж до метеоритов, то сыпались они словно мак, однако среди этого сброда трещоточного больше летело мусора, чем добропорядочных магнетитов магнетичных или тектитов тектоничных. А виной всему галактический полюс. До него отсюда было рукой подать, и вращение темных потоков стягивало именно сюда, к югу. Несметные рои остатков и отбросов из центральных областей галактики. Вот почему племена и народы, живущие по соседству, называли эту область не какой-нибудь там пустыней кромешной, а попросту мусорницей. Так-то вот Трурль, по возможности скрывая от Клопауция свое разочарование, чтобы не дать ему повода к злорадству, направил корабль в пустыню. И тут же по панцирю корабля заколотил песок, а всевозможные нечистоты, звездные, выброшенные из светил протуберанцами, стали оседать такой толстой коростой на фюзеляже, что сама мысль о предстоящей чистке полностью отбивала охоту что-либо делать и особенно путешествовать. Звезды давно исчезли в общем сумраке, и путешественники летели как бы на ощупь, но вдруг корабль швырнуло. Вся утварь, горшки и приборы загремело, и друзья почувствовали, как все быстрее и быстрее куда-то падают. Наконец раздался ужасающий грохот, и корабль, севший довольно мягко, застыл без движения, словно вонзился носом во что-то неподвижное. Путешественники бросились к окнам, однако снаружи царила полная тьма, хоть глаз кали. И тотчас послышались удары, словно кто-то невидимый, но наделенный ужасающей силой пытался проникнуть внутрь, вызывая содрогание переборок. Лишь теперь друзья стали испытывать меньшее доверие к разумной своей безоружности. Однако сожалеть об упущенном бесполезно, и поэтому они, опасаясь, как бы люк силой не повредили, сами открыли его изнутри. Смотрят, а в отверстие кто-то морду просовывает, однако о том, чтобы самому вслед за ней войти, и речи нет, столь она огромна. Морда эта несказанно противная, глазищами сверху донизу вдоль и поперек усаженная, и торчит на ней как бы нос пила, и челюсти у нее не челюсти, стальные и крючковатые. Не движется морда, плотно во фрамугу вошедшая, лишь глаза ее воровски во все стороны бегают, каждая их группка свою часть пространства осматривает, а выражение у них такое, словно оценивают, хорошо ли все это оплатится. Кто-нибудь и поглупее конструкторов понял бы, что означает это очень уж выразительное высматривание. «Чего тебе?» — спрашивает, наконец, Трурль, разгневанный этим бесстыдным глазением, происходящим в полном молчании. «Чего хочешь, мерзкая морда?» «Я сам конструктор Трурль, универсальный всемогутер, а это мой друг Клопоуций, тоже прославленная знаменитость. Летели мы на нашем корабле как туристы, прошу поэтому без задержки убрать отсюда физиономию и вывести нас из этого подозрительного места, заведомо полного нечистот, и направить в добропорядочный чистый вакуум». В противном же случае мы подадим жалобу, и тебя развинтят по винтику. Ты мусорщик, слышишь, что я говорю? Однако тот в ответ ничего. Лишь по-прежнему глазеет и что-то прикидывает. Вычисление ведет, что ли? «Слушай-ка, ты раскоряка!» — восклицает Трурль. Ни с чем уж не считаясь, хоть Клопоуций подталкивает его, дабы он пыл свой умерил. «Нет у нас ни золота, ни серебра и никаких иных драгоценностей. Выпусти поэтому нас отсюда немедля, а прежде всего забери эту мордищу свою, ведь она несказуемо противная. А ты, — обратился он к Клопоуцию, — не подталкивай, у меня и свой разум есть. И уж я-то знаю, как и с кем разговаривать надо».
«Мне потребно, — отвечает вдруг морда, поглядев тысячу огненных глаз на Трурля, — ни золото единое или серебро. А обращаться ко мне надлежит с уважением и с деликатностью, потому что я разбойник с дипломом и с образованием, а по натуре очень нервный. И почище вас попадались мне. Я, бывало, ими с сахарком закусывал, как того пожелаю. А когда я вас в расклеп пущу, из вас также весь сиропчик повытечет. Зовусь я Мордан. Крест-накрест во мне по 30 аршин, и действительно я граблю драгоценности, но способом научным и современным. То есть отбираю бесценные тайны, сокровища знания, доподлинные истины и вообще всю ценную информацию. А теперь валяй, подавай ее сюда, если не дашь, то как свистну!» Считаю до 5. Раз, два, три.
Он досчитал до 5. И, не получив ничего, в самом деле свистнул. Да так пронзительно, что у друзей едва не отвалились уши от Клопоуца и понял, что диплой, упоминаемый с трепетом местными жителями, был, собственно, дипломом, полученным, видимо, в какой-то академии бандитизма. Трурль даже схватился руками за голову, ведь голос у Мордана был под стать росту.
«Ничего тебе не дадим!» — завопил он, а Клопоуца тут же побежал за ватой. «Убирай немедля морду!»
«Если уберу морду, так просуну руку», — ответил на это Мордан. «А рука у меня сожженная, клещистая и тяжелая, упаси Господь. Берегись, начинаю».
И действительно, вата, принесенная Клопоуцием, оказалась теперь ненужной. Морда исчезла, а появилась лапище суковатое, стальная, неухоженная и лопатисто-костистая, и стала рыться в вещах, ломая столы, шкафы и переборки с такой силой, что даже обшивка заскрежетала. Трурли Клопоуции укрылись от лапищи в атомном котле, а если какой палец и приближался, так они его сверху бац-бац кочергой. Разгневался, наконец, разбойник с дипломом, вновь морду во фрамугу вставил и говорит:
«Подобру вам советую переговоры со мной вести сразу же, а не согласитесь, так я вас упрячу до будущих времен на самое дно моего погреба, с припасами и мусором сверху прикрою и камнями привалю. Вы не шевельнетесь, а ржавчина проест вас до дыр. Еще и не с такими, как вы, я справлялся, так выбирайте же, жизнь или смерть».
Трурль даже думать не хотел о ведении переговоров. Клопоуций же, склонный к этому, спросил, чего, собственно, дипломированный особо желает.
«Такой разговорчик мне нравится», — ответил Мордан.
Я собираю сокровища науки. Такое уж у меня увлечение в жизни, проистекающее из высшего образования и практического проникновения в сущность вещей, усугубленного тем, что за обычные сокровища, которых халчут разбойники-простаки, ничего нельзя ныне купить. Наука же насыщает голод познания, ведь, как известно, все сущее есть информация, по этой причине собираю я испокон веку и впредь собирать буду. Правда, я не прочь прибрать к рукам и золотишко или драгоценности. Они приятны, тешат глаз, и их можно к убранству приспособить. Однако все это лишь между делом, если случай подвернется. Подчеркну особо, что за ложные истины я бью, как и за фальшивые драгоценности, поскольку я натура утонченная и жажду аутентичности.
«Так какой же аутентичной и драгоценной информации ты желаешь?» — спросил его Клопауций.
«Любой, лишь бы правдивый», — ответил на это Мордон. «Любая может пригодиться в жизни. Закрома мои и лабазы уже полнехонькие, однако в них еще столько же поместится. Выкладывайте все, что знаете и умеете, а я запишу, только быстро».
«Хорошенькая история», — шепнул Клопауций на ухо Трурлю. «Он может продержать нас у себя целый век, пока мы не расскажем ему все, что сами знаем, ведь мудрость-то наша беспредельна!» «Подожди», — ответил на это Трурль. «Теперь переговоры с ним буду вести я». И громко добавил.
«Слушай-ка ты, дипломированный разбойник! Что касается золота, то мы обладаем информацией поценнее всякой другой. Это рецепт, как делать золото из атомов. Скажем, для начала, из атомов водорода и в космосе несметное количество. Хочешь этот рецепт? Сговоримся. Только потом ты нас сразу отпустишь».
«Таких рецептов у меня уже целый сундук», — гневно выпучив глаза, ответила Морда. «И все никудышные». «Нет, меня теперь не надуешь. Рецепт нужно сначала опробовать».
«Почему бы и нет? Можно. Есть у тебя горшок?»
«Нет».
«Ничего, обойдемся и без горшка, если действовать попроворнее», — ответил на этот Рурль. «Рецепт очень простой. Возьми столько атомов водорода, сколько весит атом золота, то есть 87. Соскобли сперва с них электроны, потом замеси протоны, сделай ядерное тесто и меси его, пока не выступят мезоны, а тогда уж аккуратненько выложи вокруг электронами. Тут ты получишь чистое золото. Смотри». Принялся Трурль ловить атомы, соскабливать с них электроны, месить протоны, так что лишь пальцы мелькали. Приготовил протонное тесто, выложил вокруг него электроны и за следующий атом. Не прошло и 5 минут, как держал он в руках брусочек чистого золота. Подал его Морде, она же на зуб брусочек попробовав и головой кивнув, сказала:
«И в самом деле золото, только я не могу так за атомами гоняться. Слишком я большой».
«Ничего, мы дадим тебе особый аппаратик», — уговаривал его Трурль.
«Подумай, этим способом можно все превратить в золото, не только водород. Мы дадим тебе рецепты и с другими атомами. Весь космос можно золотым сделать, если над этим покорпеть».
«Если б весь космос был из золота, оно утратило бы всякую ценность», — ответил на это практичный Мордон. «Нет, ваш рецепт мне не годится. Я, конечно, его записал, но этого мало. Жажду сокровищ науки».
«Так что же ты хочешь знать, черт возьми?»
«Все».
Трурль посмотрел на Клопауция. Клопауция на Трурля, и этот последний сказал: «Если ты клятвой торжественной поклянешься и присягой присягнешь отпустить нас после всего этого без промедления, то дадим мы тебе информацию о всей информации, то есть сделаем тебе собственноручно демона второго рода. Демон этот магичен, термодинамичен, неклассичен и статистичен, и станет он из старого бочонка или из чиханья экстрагировать и доставлять тебе информацию обо всем, что было, что есть, что может быть и что будет. И нет демона превыше этого демона, ибо он второго рода. Так отвечай же сразу, хочешь ли его иметь?» Дипломированный разбойник из подозрительности не сразу выразил согласие, но в конце концов все же дал клятву с оговоркой, что предварительно должен возникнуть демон и продемонстрировать свою всеинформационную мощь. Трурль согласился.
«Послушай-ка, широкомордый, — говорит он, — есть у тебя тут где-нибудь воздух? Без воздуха демон работать не может». «Вроде бы есть немного, — отвечает на это Мордон, — не вполне чистого, поскольку он застоялся.
«Неважно, пусть будет даже затхлый, не имеет значения», — говорят конструкторы. «Веди нас туда, где этот воздух, и мы все тебе покажем».
Разбойник выпустил их из корабля, отодвинув морду, и повел к себе. Ноги его были подобны башням, спина — обрыву, а сам он, испокон веку немытый и несмазанный, скрежетал на ходу невыносимо. Конструкторы вышли вслед за Морданом в коридоры подземелья, по дороге попадалось много истлевших мешков, крестолюбец хранил в них награбленную информацию, пучками и пачками уложенную, шпагатиком перевязанную, а самую важную, самую ценную, так даже красным карандашиком помеченную. А на стене подвала висел огромный каталог, ржавой цепью к скале прикованный, а в нем же разделы всякие, в самом начале с буквы «А» начинающиеся. Посмотрел, Трурли идет дальше, эхо глухое ему вторит, кривятся они с хлопоуцием, хоть полно тут награбленной информации аутентичной и ценной, однако куда взор не кинешь, одни лишь пещеры, мусорные карьеры и подвалы, мусорные отвалы. Воздуха всюду полно, но совсем уж затхлого. Наконец все трое остановились, и Трурли говорит: «Смотри! Воздух состоит из атомов, причем атомы эти скачут во все стороны и сталкиваются друг с другом миллиарды раз в секунду в каждом кубическом микромиллиметре. На том, собственно, и основан газ, что они вечно так прыгают и лбами сталкиваются. Как бы то ни было, хоть скачут они вслепую, подчиняясь воле случая, но в любой щелочке помещаются их миллиарды миллиардов. Благодаря такой их многочисленности из этих прыжков и подпрыгиваний складываются среди прочих весомые конфигурации, созданные чистой удачей. Знаешь ли ты, дубина, что такое конфигурация?»
«Попрошу без оскорблений», — ответила Морда. «Потому что я разбойник вовсе не простой или там не отесанный, а весьма утонченный, с дипломом, и по этой причине очень нервный».
«Ладно. Итак, из этих прыжков возникают весомые, то есть значащие конфигурации, все равно как если кто-то наугад пускает пули в стенку, а они складываются в какую-то букву. Что в макромире оказывается редким и маловероятным, то в газе из атомов встречается повсеместно и беспрестанно, а все из-за этих миллиардов баданий в каждую стотысячную долю секунды. Проблема, однако, стоит вот как. В каждой щепотке воздуха действительно складываются из атомных брыканий и кувырканий важные истинные глубокие сентенции, но вместе с тем возникают совершенно бессмысленные скачки и отскоки, и этих последних в тысячи раз больше, чем первых. Хоть и в прежние времена было известно, что вот сейчас перед твоим носом пилой в каждом миллиграмме воздуха в любую долю секунды возникают отрывки тех поэм, которые будут написаны только через миллионы лет, и фрагменты возвышенных истин, и разгадки всех загадок бытия и тайн его, все ж не имелось способа выделить всю эту информацию, тем более, что едва лишь атомы лбами столкнутся и в какую-то осмысленную фигуру уложатся, как тут же разлетятся, а вместе с ними и смысл пропадет. Быть может, навеки. Значит, вся хитрость в том, как построить селектор, который будет отбирать только то, что в беготне атомов осмысленно. Вот и вся идея демона второго рода. Ну, как, ты понял что-нибудь, великий Мордов? Понимаешь, надо добиться, чтобы демон экстрагировал из атомных танцев только истинную информацию, то есть математические теоремы и журналы мод, формулы, исторические хроники, рецепты иона фореза и способы штопки и стирки асбестовых панцирей, и стихи, и научные совещания, и альманахи, и календари, и секретные сведения о событиях давних времен, и все то, что писали и пишут газеты во всем космосе, и телефонные книги, пока еще не напечатанные.
«Хватит! Хватит!» — воскликнул Мордан. «Прекрати же, наконец! Ну и пусть эти атомы так укладываются, ведь они тут же вновь разлетаются. Никогда не поверю, чтобы удалось отделить бесценные истины от беспорядочного дрыгания и подпрыгивания частичек воздуха, которые не имеют никакого смысла и никому не нужно».
«Видно, ты в самом деле не столь глуп, как я думал», — сказал Трурль. «Вся трудность действительно к тому и сводится, как привести в действие этот отбор. Я вовсе не намерен теоретически убеждать тебя в возможности отбора, но, как обещано, сразу же здесь, не сходя с места, построю демона второго рода, дабы ты воочию убедился в волшебном совершенстве этого всеинформатора. Ты должен лишь дать мне коробочку, хотя бы и маленькую, но непроницаемую. Кончиком булавки мы сделаем в ней крохотную дырочку и посадим демона над этим отверстием. Усевшись верхом, он будет выпускать из коробочки только осмысленную информацию, а кроме нее никакой иной. Едва лишь кучка атомов удачливо расположится и обретет какой-либо смысл,
как демон, хватит эту кучку за шиворот. И тут же запишет ее специальным алмазным перышком на бумажной ленте, которой надо приготовить ему огромное количество, ведь он будет работать напролет дни и ночи, скорее космосу придет конец, чем... И притом со скоростью 100 миллиардов раз в секунду, что ты и сам увидишь, именно так действует демон второго рода. С этими словами Трурль пошел на корабль, чтобы изготовить демона, а Мордон тем временем задал Клопауцию вопрос.
«А каков демон первого рода?»
«Ах, он не столь интересен. Это обычный термодинамический демон. Он только и умеет, что выпускать из отверстия быстрые атомы, а медленные задерживать. Таким образом возникает термодинамический перпетуум мобили. Как бы то ни было, с информацией тут нет ничего общего, поэтому приготовь-ка лучше сосуд с отверстием, ведь Трурль сейчас вернется».
Дипломированный разбойник пошел в соседний подвал и долго грохотал там листами железа, бронился, пинал металлическую рухлядь ногами, бродя в ней по колено, пока не отыскал старый пустой железный бочонок, проделал в нем маленькую дырочку и вернулся назад. А тут как раз подоспел Трурль с демоном в руке. От затхлого воздуха в бочонке нос, стоило его приблизить к отверстию, сводило судорогой, но демону было хоть бы хны. Трурль посадил малютку верхом на бочонок возле отверстия, установил сверху большую катушку с бумажной лентой, провел ленту под алмазное перышко, уже подрагивающее от нетерпения, и началось тут выстукивание. Стук-тук-тук, стук-тук-тук, словно в телеграфной конторе, только в миллион раз быстрее. Крохотное перышко с бриллиантиком на кончике только билось и подрагивало, а лента с информацией, исписанная, начала медленно сползать на очень грязный и на редкость замусоренный пол подземелья. Разбойник подсел к бочонку, поднес к своим 100 глазам бумажную ленту и принялся читать все, что вылавливал демон, ситечкой информации из вечной атомной дрожи. И сразу же столь поглотили Мордона эти важные истины, что он не заметил, как оба конструктора, не мешкая, вышли из подвала, ухватили свой корабль за рули, дернули раз, другой, дернули третий и вытащили корабль из западни, в который их загнал разбойник, прыгнули внутрь и помчались вперед со всей скоростью, на какую только были способны. Ведь друзья знали, что их демон действует, и вместе с тем догадывались, что результаты этого действия наделят Мордона богатством, превышающим желаемое. Мордон же сидел, опершийся бочонок, и под тихое поскрипывание алмазного перышка, которым демон записывал на бумажной ленте все, что узнавал от колеблющихся атомов, читал о том, как вить кисточки для алебард, и о том, что дочь царя Петриции из благолонии звалась Горбундой, и что съедал за вторым завтраком Фридрих II, король бледнотиков, до объявления войны Гвендолином, и о том, сколько электронных оболочек насчитывалось бы в атоме термионолеума, если бы такой элемент мог существовать, и каковы размеры заднего отверстия крохотные птички, называемые куротел, кою на своих розамфорах изображают клыха и вибединые, а также о трех разновидностях вкуса полиароматного океанического ила на водоце и призрачной, и о цветке любидюк, что потревоженный рассветом валит наповал старомилфландских охотников, и о том, как вывести формулу для косинуса угла грани многогранника, именуемого икосаэдром, и кто был ювелиром Фалуция, мясника левшила Бухантов, и о том, сколько филателистических журналов будет издаваться в 70-тысячном году на Моросее, и о том, где покоится тельце Кибрицы и Краснопятой, которую пробил гвоздем по пьянке некий дуровалер, и чем отличается мотяжка от натяжки, и о том, у кого в космосе наименьшая продольная полольница, и почему блохи с присосками на заду не едят мха, и на чем основана игра, называемая «на качели сзади прыг», и сколько было зернышек в той кучке львиного зева, кое пнул ногой Абруквиан Полевитый, и когда поскользнулся на 8-м километре Альбацерского шоссе в долине воздуханий седоватых, и мало-помалу Мордона начал побирать черт, ибо стало ему проясняться, что вся эта вполне правдивая и во всех отношениях осмысленная информация ему совершенно не нужна, ведь она превратилась в ужасную смесь, от которой разламывалась голова и подгибались ноги. А демон второго рода работал со скоростью 300 миллионов сообщений в секунду, и бумажная лента, скручиваясь уже милями, медленно покрывала своими кольцами дипломированного разбойника, словно обматывая его белой паутиной. А бриллиантик бился как безумный, и казалось разбойнику, что вот-вот он узнает о вещах неслыханных, которые откроют ему глаза на сущность бытия. Поэтому он вчитывался во все, что вылетало из-под алмазного перышка, а были то...
под шофейные песни швабраносов и размеры ночных туфель с помпонами на континенте Гондвана, и толщина волос, которые растут на медном лбу мелкодела Бодейного, и ширина темечка плоденцев-масонков, и литании заклинателей Меркуриевых для пробуждения преподобного Жвычкуна день Журейного, и портьеры дюконские, и 6 способов варки манного супчика, и отрава на дядьевых жен годная, и способы щекотания щекотного, и имена граждан бродострижные замшавейской на букву «М» начинающиеся, и описание вкуса пива, попорченного грибком. Тут у него в глазах заребило, и взревел он во всю мощь свою, ибо пришел его терпению конец. Однако информация обвела его и опутала 300 тысячами бумажных миль, не давая ему шевельнуться, и вынужден был разбойник читать далее о том, какое начало второй книги «Джунглей» написал бы Рюдьярд Киплинг, если бы у него в это время болел живот, и о чем думает кит, удрученный безбрачием, и в чем состоят любовные игры мухотравов колодных, и как можно старую сумму залатать, и что такое антимоний, и почему говорят «портной» и «сапожник», а не «сапожный» и «портовник», а также про то, сколько можно синяков получить одним махом. Затем последовала длинная серия различий между просиками и персиками. Первые расчищены, а вторые пушком покрыты. А дальше про то, каковы рифмы к слову «капустушка», и про то, какими словами обозвал папа Ульм из Пандеры антипапу Мульма, и про тех, у кого имеется губная гармошка. Тут Морден сделал совсем отчаянную попытку выбраться из бумажных сетей, но быстро слабел. Он отпихивал Левенту, рвал ее и отшвыривал, только слишком уж много глаз имел этот разбойник, и сквозь них проникала все новая и новая информация, и пришлось ему узнать, какова компетенция дворника в Индокитае и почему недояры из Водолитии вечно жалуются, что их продуло. Тогда он закрыл глаза и застыл в неподвижности, придавленной лавиной информации, а демон все обматывал и обвертывал его бинтами бумажными, страшной казнью карая Мордена дипломированного за алканье его безмерно всевозможных познаний. И столь сурово покарали Мордена конструкторы, что по сей день сидит разбойник на самом дне своих мусорных карьеров и отвалов, придавленной горами бумаги, а в полумраке подземелья светлейшей искоркой бьется и подрагивает алмазное перышко, записывая все, что демон второго рода из атомных плясок вылущивает из того воздуха, что течет через дырку в старом бочонке, и узнает несчастный Морден, заливаемый потопом информации, бесконечные подробности о помпонах, тараканах и о собственном приключении, тут же изложенном, ибо и оно находится на одном из километров бумажной ленты, равно как и другие истории, а также гороскопы всего сущего вплоть до угасания светил, и нет для него спасения, разве что когда-нибудь лента бумажная кончится, поскольку бумага иссякнет.